Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Наши города созданы Генри Фордом. Сама их планировка, логистика, инфраструктура, так сказать, заточенные под автомобиль. Но сейчас, в 21 веке, по мере того, как двигатель внутреннего сгорания заменяется электрической тягой, а частный автомобиль все чаще заменяется общественным транспортом, такси, каршерингом, средствами малой мобильности, города постепенно избавляются от автомобилей. Возможно ли в будущем вообще мегаполис без частного автомобиля? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Сегодня в сфере транспорта одновременно происходит несколько революций, но главное внимание приковано к беспилотным проектам. Поезда без машинистов, беспилотные автомобили и автобусы – это уже реальность во многих европейских столицах. На деле, может быть, лет через пять мы сами уже увидим варианты использования беспилотных электробусов, скажем, в промышленных зонах. Сейчас происходит революция в каршеринге, и постепенно грань между популярными сервисами такси, арендой автомобиля и общественным транспортом сотрется. В России существует очень большой разрыв в качестве общественного транспорта между регионами и Москвой, Санкт-Петербургом. До сих пор даже в крупных российских городах можно встретить пресловутые пазики и карусы и газели. В Москве хорошо развита инфраструктура. От электросамокатов и электробусов до скоростных городских электричек Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. Правда, не обошлось, конечно, и без казуса с запуском МЦД, но в целом на фоне европейских городов ситуация с транспортом развивается достаточно неплохо. Параллельно огромными темпами развиваются средства малой городской мобильности, электросамокаты, скутеры, прокат велосипедов. Приведут ли эти революции к вытеснению личного автотранспорта с улиц мегаполиса и увидим ли мы города без частных автомобилей?
У нас в гостях сегодня Михаил Блинкин, директор Института экономики транспортной и транспортной политики, профессор Высшей школы экономики. Добрый день. Не один из, собственно, идеологов, как я понимаю, той транспортной политики, которая сейчас проводится в Москве, так что, так сказать, за нее и спросим. Да, и Елена Степанова, доцент кафедры международного менеджмента РАНХИГС, Академии народного хозяйства и госслужбы. Во-первых, да, так сказать, с широкой точки зрения, с высоты птичьего полета, что действительно заканчивается эпоха вот этого фордизма, мы живем в эпоху постфордизма и уходим от автомобильных городов? Будущее города поставтомобильное?
Вот это очень интересный вопрос, потому что эпоха на самом деле вот в градостроительном обиходе или в урбанистическом обиходе, она называется эпохой Форда Мозеса, потому что Форд сделал... Вот, в чем была революция Форда? Вот до 1908 года, до 1908 года количество индивидуальных экипажей на тысячу жителей Ниневии, Древнего Рима, там, Парижа 17 века, или там Москвы, или там Петербурга 1900 года, количество индивидуальных экипажей 5, 8, 10 штук, не больше. Потому что индивидуальный экипаж в фордовскую эпоху – это лакшери. Это у меня каретный сарай, конюшня, кучера. Это вообще даже не бизнес, это лакшери-класс. Так? Вот. Форд сделал в чем его революцию? Вот это вот десяточка.
Демократизация.
Вот сегодня есть города, где автомобили больше, чем людей. Вот знаете, у Бродского, если бы не было... Священник выкрестил автомобили, да?
Да,
вот.
Да.
Но вот я начал как-то в Олбани, там больше тысячи на тысячу, да? В среднем по Америке 840. У нас в Владивостоке, господи, 650 штук. Вот, значит, вот. Это вот революция Форда. Но у них была одновременно, синхронно с некоторым запаздыванием, революция Мозеса, который перестроил американские города. Это стало стандартом. Хотя у них никакого закона нет, не написано, просто жизнь так устроена, да? В которой треть городской территории отдана под асфальт. Треть. 33-35%. Навскидку, сколько отдано под асфальт в любом городе по советским СНИПам построено? 8, 9, 10, ну 10 край. 10 край. В Москве меньше 9, да? Так вот, на самом деле, что означает конец эпохи Форда? Что это очень вероятная вещь. Вот это варварство, когда количество железа и количество людей более-менее подравнялось, конечно, кончится. Вопрос, как это будет разрешаться, потому что для городов с проавтомобильной планировки это вопрос качества городской среды, то, что называется устойчивой мобильности, устойчивого развития и так далее. Для городов советской планировки это медицинские показания. Помрем без этого. Просто помрем.
То есть что... советские города, они полностью на автомобильной сетке построены?
Советские города построены на антиавтомобильной сетке. Антиавтомобильной сетке 10% асфальта, который мы отдаем, 10%, в 3,5 раза меньше, чем в Америке. У нас автомобили физически не помещаются. Тогда еще цифру назову для понятности. Вот можно разделить пространство асфальта в любом городе мира на количество автомобилей в любом городе мира. Вот если один день одно на другое, в каком-нибудь Бостоне, в Сан-Франциско и так далее, на один автомобиль приходится 200 квадратных метров асфальта. Если вот там тебе сойдут с ума, и в 8 утра все автомобилисты города Бостона или там Филадельфии выйдут на дорогу, ну, конечно, будет довольно тесно, но ничего страшного не случится. В Москве на один автомобиль приходится 20 квадратных метров асфальта. 20 квадратных метров. Если мы однажды по глупости выйдем на улицу одновременно, да?
Машины займут практически подлится, все, да.
Вот, ну, я плачу за свой гараж, как раз у меня 19 квадратных метров, понимаете?
Да. Там это примерно то, что машина с открытой дверью там и занимает.
Совершенно верно. Поэтому, так сказать, для конец века Форда, для городов, Европа как раз посерединке между нами и Америкой, там примерно 25%, вот это то, что цифры, да? Так вот, на самом деле, то, что для них это очень умный разговор про экологию, городскую среду и так далее. У нас вопрос о выживании города просто. Поэтому я думаю, что вот этот конец автомобильного века, он у нас будет даже ближе, чем у них. Мы с запаздыванием вступили в век Форда. Формально вступили в 89-90 году, вот вчера.
Эх, чуть-чуть пожили только, покатались на «Жигулях»,
да.
и все.
Нет, мы
и
покатались. Нет, век Форда, когда секонд-хенд немецкий повезли.
Да.
Вот это начался, да? Ну вот наша молодая участница разговора, я думаю, этот век не могла просто физически заставить.
Да, но вы застали уже такие практически поставтомобильные города. Вы же в Сингапуре жили, учились, и в Японии. Сингапур – это что? Это уже поставтомобильная реальность?
Вот я бы не назвала ее поставтомобильной, я бы все-таки, наверное, выделила целевую функцию. А целевая функция у нас – это обеспечение мобильности. И Сингапур изначально, он понимал уже в тот век, и если мы там говорим о получении независимости, когда это было, можно сказать, еще доавтомобильное общество, оно уже понимало, что их территория, к сожалению, ограничена, есть определенные физические ограничения, которые не позволят каждому жителю на данной территории, так скажем, иметь личный автомобиль и личные средства. В связи с этим была и выстроена политика. Ну, а другой вопрос, другой аспект этого, то, что Ли Куан Ю, он все-таки был визионером, да, и он первично ставил здоровье каждого жителя. И он достаточно четко об этом высказался, да, что, безусловно, там Америка – это автомобильная страна, но он не желает этого видеть в Сингапуре, и этого не будет.
Ну да, Сингапур здесь скорее все-таки исключение, да, это маленькая прибрежная территория земли, собственно, так что брать его как пример для мегаполисов будущих сложно.
Но, Сергей, тут я с вами поспорю, если позволите, да? Господин ведущий, да? Вопрос в том, что сказал Ли Куан Ю своим транспортным менеджерам? Вот господин Синхан в Москву приезжал, знаком с ним, да? Вот, значит, он сказал очень простую вещь. Вот у нас поместится в городе хорошо, если автомобиль на каждого десятого, то есть вот 100 штук на 1000 жителей, да? Это советская Москва 89-го года, да? Вот. И когда вот эти его, ну, окружение, начальники местные транспортные, да? А как это сделать? Правильно Лен сказала? Он был визионер, сказал, это не мое дело, решайте. То, что они сделали, придется делать в городах советской планировки абсолютно железно. Пункт первый называется Vehicle Quota System. Сколько они списывают автомобилей по экологическому классу в 2019 году или там 2018, столько ваучеров будет разыграно на городском аукционе.
Vehicle Quota.
Vehicle Quota System.
Квота на автомобили.
Вот, да. Их не встанет больше ни в каком случае. Значит, я спросил этого Синха, сколько стоит ваучер. Ты не покупал автомобиль в Сингапуре?
Нет, к сожалению.
Понятно.
Но я знаю о стоимости, да.
То есть практически приравнен к автомобилю. Три салонных цены за этот ваучер ты потом пойдешь покупать. А вторая вещь, которая предстоит нам еще раньше, это называется pay as you go tax. Каждый километр, который я проехал по священной земле Сингапура, большой брат фиксирует и тарифицирует. Если я ехал в часы пик, это очень дорого. Если ехал в центре города, это очень дорого. Ну, если, кстати, ночью на окраине, чуть подешевле, да? Каждый километр по дифференцированной ставке оценивается и выставляется мне счет. На самом деле это счастье, оно даже и страшнее, потому что вот моя поездка, как мы платим за дороги? Ну, бензин у нас, вот есть акцизы, да, в цене бензина, да? А там все очень просто, километр приехал, заплати. И там еще есть совершенно варварская штука, которую придумал Нобелевский лауреат Уильям Уикли в 1964 году. Ступенчатая такая штука. Чем больше плотность потока, тем больше тариф на проезд. Когда в Викре спрашивали, ну, при царе Горохе, а как ты собираешься это реализовать, там сложная математическая модель, человек Нобелевскую премию получил. Вот. А он отвечал, ну, инженеры что-нибудь придумают. В Сингапуре придумывали. И вот Лена с ним работала. Да?
Ну, это же все-таки, так сказать, я не знаю, какая-то антиутопия. Вы же не хотите, чтобы это было реализовано в той или иной форме в российских городах, в Москве?
Отвечаю. Сингапурский формат – один из сценариев, придуманных в мире. Есть токийский вариант, он для автомобилистов, по-моему, еще страшнее. Для того, чтобы получить госномер на купленный в салоне автомобиль, мне надо предъявить в транспортной инспекции, у них не полиция этим занимается, транспортная администрация, да, предъявить такую валидную бумажку, что автомобилю есть где ночевать. Нет, так нет. Нет, так нет. А есть еще вариант, он называется венский, когда прямо вот жилой квартал, и там написано «Car Free Development». Я покупаю, арендую, получаю по каким-то социальным программам, ну, их почти социализм там, да? И в моем договоре вот этого найма или купли-продажи написано, я живу в районе, где нет частных автомобилей.
И люди оставляют где-то при въезде в район машины, если у них есть?
Люди обходятся без автомобиля с легкостью, потому что если у меня так в Сингапуре или в хороших европейских городах, вот немцы показывали, да, есть приличный общественный транспорт, и у меня есть каршеринг, такси, у меня есть магистральный общественный транспорт и так далее, то, в общем, автомобиль-то мне не очень нужен. То есть вот вся наша вот эта самая детская мечта основана на том, что мы первое поколение автомобилистов, а вот Лена второе поколение автомобилистов. Ну, вы в Штатах часто бываете, да? Угу. А там какое поколение? 1908 года считать.
Ну, четвертое, пятое, какое? Да.
Ну, по 20 лет, там, побольше, да, пятое, шестое, да. Вот, они о своем автомобиле говорят, вот социологический опрос, я читал просто эти вещи, да? Что такое автомобиль? Полезный бытовой предмет наряду, а дальше выстраивается газонокосилка, микроволновка и так далее. А вот когда опрашиваем наших жителей, да, ну, это же свет в окошке. Сидят в окошке. Это вот мы первое поколение автомобилистов. Это просто психология. Можно обойтись? Да, можно.
Но сейчас это меняется, да? Сейчас вот эта фетишизация автомобиля ушла, и мы видим, как прорастает вот эта шеринговая, коллаборативная экономика. Люди все чаще, по крайней мере, молодые, я вижу, как пользуются каршерингом или просто такси. Если, так сказать, здесь не общественный транспорт, но если тебе нужна поездка на автомобиле.
Смотрите, здесь надо учитывать две вещи. Давайте представим с вами два варианта развития будущего. Особенно вот с тем сюжетом про autonomous vehicles и про беспилотные автомобили, которые мы смотрели. Что будет, в принципе, с городами, если у нас все частные автомобили сейчас будут беспилотными? Вот такой утопический вариант. У нас только усугубится ситуация, которая есть на сегодняшний день. Поэтому без концепции, и, ну, второй вариант, если вы внедряете уже концепцию шеринга, да, концепцию разделения. То есть без shared economy невозможно сокращение, ну, изменение той транспортной ситуации, которая происходит. Потому что иначе ты создаешь прецедент, когда человек, ну, допустим, вот я вышел сегодня из дома, да, я сажусь в автомобиль, автомобиль меня сам везет. При сегодняшнем развитии технологий я начинаю работать уже, когда вышел из дома. Я даже могу сказать больше. У нас многие начинают работать в момент, когда они проснулись, потянулись к телефону, ну, и понятно, начали отвечать, да, на звонки, да, телефоны и так далее. И человеку уже, если он начинает свою работу при выходе от подъезда, ему все равно едет он 45 минут или на 25 минут больше, или на полчаса больше. Он работает в моменте движения. А это создает прецедент, к сожалению, вот такой комфортный для людей, да, когда, так скажем, трафик, congestion только усугубляется. Мы об этом, кстати, разговаривали много в Лос-Анджелесе. Потому что у них это уже происходит. И основная, возвращаясь к тому началу разговора, в том числе о том, что Михаил Яковлевич сказал, что основная проблема на сегодняшних городов, как Лос-Анджелес, и которые у нас в рейтинге стоят первым по congestions, по пробкам и так далее, это именно потребность в большом объеме инвестиций для того, чтобы перепланировать существующую инфраструктуру.
Я думаю, вот я что хочу спросить, как вот о тех мегатрендах в больших городах, которые влияют на транспортную ситуацию, так сказать, ну, изменение климата, экологическая повестка, естественно, которую электромобили проводят, коллаборативная и шеринговая экономика, но что делать с со старением населения? Что делать с пожилыми? Потому что, вот, скажем, те транспортные утопии, с которыми, ну, не утопии, они уже воплощаются во многих городах, о которых доводится слышать, там, я смотрю, на этих рендерах такие молодые люди бодрые, утро, и вот он встал из дома, он сел на это самое средство малой мобильности, самокат, да, на Сегвей, доехал до скоростного диаметра, дальше еще последнюю милю проехал на шеринговой машине. А я думаю, скажем, о своей 80-летней маме, вот, которая ей нужно посетить, скажем, трех врачей и заехать, ну, в городе есть у нее несколько дел. Она же не поедет на велосипеде, она же не поедет через сложные пересадочные узлы, ей нужна машина. Вот и здесь, таких людей будет все больше пожилых.
Вот, значит, ситуация здесь вот какая. Во-первых, про электромобили. Вот то, что электромобили – это спасение экологии, это есть некоторая утопическая идея, основанная на каких-то очень продвинутых практиках. Электромобиль становится экологически чистым транспортным средством при условии, если у меня есть чистая генерация.
Ну, в Норвегии, например.
Электричество я произвожу не с помощью дешевых углей, да, вот, а у меня чистая генерация, там какой-то ветряк. Там,
ну, в Норвегии, у них гидроэнергетика и Теслы катаются.
У меня утилизация отходов просто на 5 с плюсом. И я батарейку от своей мышки не выбрасываю вместе с пищевыми остатками, так? А эта батарейка маленькая, а когда у меня вот этот самый ионный литиевый аккумулятор тоже пойдет в пищевую корзину, ну, понимаете, да? Это ужас просто, да? То есть там на самом деле предпосылки того, что электромобиль становится чистым транспортом, они очень жесткие. И мы их не выполним еще много-много лет. Мы не можем мусорную проблему решить толком, да? Теперь по поводу пожилых. Значит, тут есть пункт первый. Значит, во-первых, пожилой, вот если так называемое активное долголетие, о чем любят говорить наши социальные ученые, там, наши коллеги по университету, так, то человек более или менее нормально передвигается, скажем, на своем автомобиле для достаточно позднего, достаточно взрослого возраста, если не сказать старого. Да? Есть средства, теперь по поводу средств микромобильности. Да, разумеется, пожилой человек не поедет на Сегвее, хотя 80-летние велосипедисты в Амстердаме – это сплошь и рядом. Да? Вот. Но есть, например, средства микромобильности, специально ориентированные на пожилых автомобильных людей. Вот типа таких. Это не инвалидная коляска, это вполне транспортное средство. Это все есть в продаже уже, это не будущее. Да? Вот. Есть такие вещи, и это вполне реально. Дальше есть, безусловно, есть социальные опции. Если богатые города, эта социальная опция обязана существовать, связанная с перевозкой именно пожилых, ну, совсем стареньких маломобильных граждан. И, наконец, самое последнее. Вот то, что Лена начала эту тему. Эта концепция называется четырьмя английскими буквами. S от слова sharing, A от слова autonomous driving, E от слова электрический и V от слова vehicle. Вот эти четыре буквы, по прогнозам, которые выдают, ну, большие консалтинговые компании, работающие на мировой автопром, показывают фантастические цифры. Типа к 35-му году объем продаж пассажирских транспортных средств, ну, будет больше, чем на треть составлять из автомобилей этих четырех букв.
Вот это shared autonomous electric.
Autonomous driving electric vehicle.
А shared в смысле, что это какие-то...
Вот, расскажу, что
типа это. Маршруток идет... таких.
Это самое интересное. Это самое интересное. Вот что такое sharing, вы знаете, уже в Москве это есть, везде есть. А в университетских кампусах это есть еще с 70-х годов.
Значит, ну, это как вагончики по ВДНХ ездили.
Да, так совершенно. Так вот, я... Вот я оставил свой смартфон в портфеле, да? Вот я сейчас там найду вот шеринговый автомобильчик, и буду мне пешком идти, да? А если это вот четыре буквы, я нажму кнопочку, и он ко мне приедет.
Он сам приедет.
Вот. И здесь снимается масса юридических проблем, потому что он не катается по всему городу. Ему разрешено двигаться в пределах одной мили со скоростью, ну, условно скажем, 20 км в час. Ну, совсем мало. Дальше я сажусь за руль, и как простой человек еду на автомобиле. Я его бросаю, следующий человек его находит таким же образом. Тут объединение идей коллективного пользования и автономного вождения в очень ограниченной степени, потому что здесь не надо решать эти жуткие юридические
проблемы.
Для
вот этой последней мили, то есть он едет до крупного транспортного
узла? Он едет до меня.
Ну, он понятно, едет, он доезжает до вас, а вас довозит не до дома, а до какого-то хаба.
Он меня довозит до чего угодно, и в том числе до дома. И, следовательно, так сказать, следующий заказчик, так сказать, будет его искать в какой-то ограниченной, так сказать, области. Да? Эта концепция появилась у всех. Вот мне показывали такой автомобильчик на инновационном центре BMW осенью 2013 года. Их инженеры говорили, ну, там вопрос нескольких месяцев, мы договоримся с юристами и поедем. Так? Ну, уж прошло 7 лет, не очень договорились. Так? Вот. Но то, что за этим будущее, более или менее бесспорно. Это, вот это один из таких средств общественного транспорта будущего.
Да. Ну, запомним эту аббревиатуру SAEV, Shared Autonomous Electric Vehicle, да, как, так сказать, шеринговый автономный электрический автомобиль. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о транспорте будущего. Может ли город будущего, мегаполис, обходиться без личного транспорта? Об этом рассуждает Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, в сюжете Антона Сергеенко.
У города есть две альтернативы. Либо развиваем мы и помогаем личному автомобилю, способствуем этому, там, убираем платные парковки, говорим, что можно парковаться везде, убираем выделенные полосы для автобусов. Это означает, что город развивается для личного транспорта. Когда город делает систему мер против личного автомобиля, это платная парковка, это выделенные полосы, чтобы только автобусы ехали, это ограниченность этих платных мест, то есть было, условно говоря, их энное количество, их сокращает постепенно меньше и меньше. Таким образом, стоимость парковки возрастает, потому что спрос достаточно высокий. Это экономические показатели. Москва развивается сейчас по пути развития общественного транспорта. Делается максимально возможное для развития автобусов, троллейбусов. Более того, есть ночные автобусы магистральные. То есть, если раньше для человека была проблема добраться до аэропорта Шереметьево ночью, сейчас такой проблемы нет. Есть магистральный маршрут, который ходит ночью там, с интервалом 20 минут, условно. Поэтому, конечно, Москва идет именно этим путем, и здесь возникает некое недовольство людей. Но если мы посмотрим любые другие европейские города, они развиваются подобным сценарием. И более того, даже система отказа от кондукторов – это именно та европейская система, которая есть практически везде. Невозможно встретить кондуктора, будь то в Мюнхене, будь то там, во Франкфурте и так далее. Все рассчитано на то, что пассажир добропорядочный, законопослушный, все это делает сам. Хотел бы сказать, что система обновления подвижного состава – это один из таких базовых вопросов. Второй базовый вопрос – это адаптировать все расписание в регионе в единую систему, чтобы не было такого, когда пассажир из одного города, ему нужно добраться в конечную точку, но сделать пересадку в неком другом городе-пункте. А вот время и интервалы электричек сделано так, что он не может пересесть в этом городе на другую электричку, ему надо приезжать гораздо раньше, ожидать там несколько часов, 5-6 часов, и уже потом вот на эту электричку успеть. Нужно все связать, чтобы там 10-20 минут был интервал, условно говоря, пересел, дальше поехал. Это сохранить систему мультимодальности. Пассажир должен быть максимально мобильным, экономить свое время. Вот сейчас даже Санкт-Петербург отстает порядка на 15 лет от Москвы. А вот вся эта система внедрения норм и так далее. А регион еще дальше. И, конечно, без каких-то форсированных действий эту систему не преодолеть. Более того, конечно, в городах-миллионниках должно активнее развиваться метрополитен. Москва построила метрополитен за последние годы, наверное, больше, чем за весь период существования. То есть именно если брать темпы строительства, да, то есть, условно говоря, с 30-го года, если посчитать те станции, которые были введены до 2011-го, временной интервал, если взять вот этот, сейчас 9 лет, конечно, грандиозная стройка идет, но такая же стройка должна быть и в регионах. Это показывает, что приоритеты городских властей, они сконцентрированы именно на том, чтобы пассажиры пользовались общественным транспортом. Здесь есть масса задач, которые ставятся, но, конечно, основная – это в том числе и повышение стоимости жилья. Когда появляется метрополитен возле какого-то там жилого комплекса, моментально стоимость возрастает. Московский центральный диаметр запустили плюс 10% к стоимости жилья. Таким образом, и город зарабатывает эти деньги и потом обратно их возвращает в некую транспортную систему.
Получается, что общественный транспорт и транспортная система, она повышает капитализацию города?
Я начну все-таки с мрачного комментария. Вот этот общественник, он не учился ни у Лены в МИИТе, ни на моем факультете на транспортном планировании. Он говорит, ну, когда он говорит общие места, сказать, ну, он говорит общие места, когда он говорит более-менее конкретные вещи, ну, это откровенные глупости. Например, про метрополитен. Метрополитен, 1863 год, город Лондон. Или там 31 год, город Москва. Для того, чтобы метрополитен себя оправдывал, мне нужно, чтобы в городе жило, ну, минимум-минимором 3 миллиона человек. Под этот критерий не попадают все наши города-миллионники. И чтобы у меня плотность населения была, ну, минимум-минимум 50 человек на квадратный на гектар застроенной территории. Этот критерий выполняется в Питере, в Москве, в десятках китайских городов. Ну, там они везде это выполняются. 3 миллиона для них мелочь, да? Вот когда мне рассказывают о необходимом строительстве метрополитена в Красноярске, я даже с губернатором поругался. Ну, не бывает это самообман. То есть, даже когда человек упоминает троллейбусы, ну, надо понимать, что это умерший вид транспорта. И, скажем, самый образцово-показательный общественный транспорт Франции или Германии, где городов с троллейбусами было 40, 50, 60, еще в 70-е годы, ну, сейчас 2-3 города осталось. То есть, ну, как бы сказать, ну, это вот общественник, ну, дай ему Бог здоровья, да? А теперь по существу, так сказать, вот теперь по городу, сейчас по существу. Я просто поправил глупости.
Ну так и прям, да, критика, он не может сейчас ответить. Но
Нет, такого сорта общественника я предлагаю, вот идите и сдайте экзамен, начальный экзамен по транспортному планированию. Можно у Лены сдавать, можно у меня, понятно. Но таких общественников, к сожалению, ведь вопрос в том, что у нас про транспорт и урбанистику рассуждают, ну, абсолютно, вот люди, ну, человек-общественник, он прочел несколько картинок или съездил куда-нибудь там в Мюнхен, не знаю, в Париж он съездил, и он начинает рассказывать, что он урбанист, что он транспортник. Это на самом деле, вот, как бы сказать, вульгаризация, так сказать, вот переход в такую поп-культуру, да, вот рассуждение о городе и транспорте, это очень печальная вещь. Более страшная даже еще вещь, переход в поп-культуру, рассуждение об экологии.
Ну, урбанизм сейчас, да, урбанизм – это некая такая универсальная парадигма рассуждения вообще обо всем, о жизни. Сейчас урбанистов очень много.
Сергей, на самом деле в словаре Вебстере написано простыми английскими буквами. Что такое урбанист? Специалист в градпланировании. Specialist in city planning. Вот все вот наши, когда урбанистами себя называют лица, ничему вообще не учившиеся, ну, человек вот какие-то популярные картинки посмотрел, несколько городов съездил, вот он уже урбанист. Это печальная вещь.
Мы все, да, по факту урбанисты даже, по факту проживания.
Да, а...
По факту проживания. А какой, по вашему, или не существует идеального городского транспорта? Вот Михаил Иванович говорит, что троллейбусы уже отмирают.
А что значит идеальный городской транспорт?
Вы поймите. При минимизации общественных издержек.
Скажем так, каждый город, он уникален в своем роде. У каждого города уникальное местоположение, география, так скажем, условия, да даже геология. И говоря об
этом, о населении, видов транспорта.
Я могу сказать, что нет единой модели, которая подходила всем. One model doesn't fit all, да, это касательно, так скажем, примера и Сингапура, и Японии, и Америки, и прочего. То есть надо понимать, что та транспортная система, которая там сложилась, она сложилась с учетом исторических, экономических предпосылок развития самого государства и общества, в том числе и уровня гражданской ответственности. Ведь что мы видим, да, вот мы рассуждаем на сегодняшний день там про shared vehicles или вот, ну, концепцию, я не знаю, стрелка, белка, которая есть в Москве, да, но мы при этом не учитываем, а каковы же затраты на сегодняшний день на поддержание этих автомобилей? Ведь у нас, ну, я недавно в один автомобиль, так скажем, может быть, по случайности, не случайности там попала, да, у нас в автомобиле вынимается и снимается все внутри. До сих пор. То есть уровень и культура отношения, в принципе, даже москвичей, смысле, да, и проживающих в Москве.
Люди из каршеринговой машины разбирают
очень-очень охотно.
То есть сиденья вот в новеньких иволгах, как резко, да. это еще мерзее. В новеньких вагонах.
Урбанизм в столкновении как бы с человеком Позощенко таким, вот как парк Зарядье, да, разворовали в первый же день все на зеленые насаждения.
Совершенно верно. Приглашали лучших ландшафтных архитекторов, специалистов по городской агрокультуре. Там бог весть что делали, да? Я там в жюри был, да? Вот. Ну, первый день вы видели.
Но тем не менее,
вот это Лена говорит, это страшная вещь.
Это как раз и говорит об уровне развития, понимаете, гражданского общества. То есть наш гражданин, он должен быть готов к использованию тех или иных систем, технологий, транспорта. То есть на сегодняшний день что мы видим? Мы видим эволюцию вообще соотношения технологий, транспорта и капитала. И она идет очень активно. Да, и многие модели, они появляются, то есть если мы говорим о технологиях, они достаточно давно уже известны. То есть то, что сейчас внедряется, оно там было коммерциализировано еще 10 лет назад. Вот, то есть здесь нету ничего, там, скажем, breakthrough и абсолютно нового. Вот. А с точки зрения там, автомобилей также, но мы видим новые бизнес-модели, абсолютно подрывные.
Ну да, вот о них хотелось сейчас поговорить. Вот сначала спросить, в принципе, вообще, если посмотреть стратегически, политика Собянина, политика московского руководства на деавтомобилизацию Москвы?
На самом деле, вот поскольку я некоторым образом причастен к формированию этой политики, даже несу некоторую ответственность, могу сказать, она направлена на очень простую вещь. необходимо приучить горожанина мирными, неконфликтными средствами, никто не хочет ссориться с горожанином, к тому, что ежедневную маятниковую поездку, дом-работа, дом-учеба, он бы совершал либо совсем без автомобиля, либо с частичным использованием автомобиля. Никто, кстати, ни в одном городе мира, никто не собирается лишать москвича, естественно, и удовольствие поехать на автомобиле на дачу, супермаркет закупиться на неделю. И там масса других вещей. Для Москвы критично, причем действительно критично, это не для начальства критично, а для жителей. Это критическая необходимость сократить количество ежедневных маятниковых поездок на автомобиль. Вот это абсолютно критично. И для этого ничего другого
человечества не придумает. До какой-то приемлемой, до приемлемых значений или до нуля?
До нуля это никогда не будет, потому что, точнее говоря, нижняя граница определяется до автомобильной нормы 10 автомобилей на 1000 жителей. Но, 10 карет, конечно, не автомобилей, да, понятно. Но...
В Москве, думаю, мы даже знаем этих 10 жителей, которые будут из 1000. Ну, примерно так и есть. Это уровень чиновничества.
На самом деле, сократить до фортовского уровня, это, разумеется, но сократить совершенно необходимо. Вопрос чрезвычайно простой. Вот это можно, так сказать, здесь недалеко, можно посмотреть ежесекундную карту вот, автомобилей на улице города в ЦДД, это не очень далеко отсюда. Да? Вот Москва нормально едет, когда вот вид из космоса на территории города в пределах МКАДа находится где-то 500 000 автомобилей. Ну, ближе 600 тысяч, тоже ничего страшного. Угу. Когда в Москве вот одновременно находится 1 000 000 автомобилей в движении, это уже появляются на Яндекс.Карте страшные эти цвета, красный, бордовый, да, черный и так далее, да? Вот. Значит, если чуть больше добавить, это будет пробка до 22 века.
А в пике сколько бывает, скажем, вот перед майскими праздниками, перед новогодними большие пробки?
Значит, вот большие пробки, когда у нас стоит девятка, десятка и так далее, да, это близко к 900 тысяч где-то. Вот.
То есть ближе к 1 000 000 автомобилей?
Ближе к 1 000 000 автомобилей.
То есть 1 000 000 автомобилей Москву уже блокирует?
Блокирует. А их инвентарно в Москве, ну, инвентарно их где-то 5 000 000. Надо добавить не московские автомобили и вычти через всякий автохлам, который не ездит вообще, да? Ну вот, поэтому объективная цифра, она может быть между 4 и 5 000 000, ближе к 5, да?
Новых дорог не будет строиться в Москве? Вот это вот количество асфальта, то, что вы говорили, на автомобили, на душу населения, по американскому пути не будет идти?
Сергей, я вам скажу, так сказать, самый отличный вопрос. Вы просто подачу даете. В Москве 100 000 000 квадратных метров асфальта. Ну, если точно говорить, 101,7, да? Москва усилиями Московского строительного комплекса и личными усилиями Марка Хрисозяновича, вот то, что правительство ушел, да, строила в год, добавляла 1 000 000 квадратных метров асфальта. Это грандиозно много, это четверть МКАДа каждый год. То есть асфальт в Москве прирастает темпом 1%. Но москвичи покупают в год по минимуму 250 тысяч автомобилей, иногда больше. То есть, вот, соответственно, надо сказать, у нас с вами количество автомобилей прирастает темпом 3-4, даже 5% в год. То есть эта штука только сокращается. Для того, чтобы привести город не к параметрам американских городов, хотя по параметрам там, Барселоны, там 0,25%, да? Угу. Вот. Ну, так ведь нам надо все это снести, да? Я думаю, что никакой начальник, никакой бизнесмен, никакой консультант все-таки не скажет, что на четверть территории города сносить. Технически невозможно. Мы никогда не пойдем, не то что по американскому пути, мы не подравняемся даже, так сказать, самое, с европейскими планировками. Мы город, построенный по советским СНИПам, никуда не денешься.
То есть идти будем от автомобиля, от, так сказать, наличия автомобилей на улицах и это постепенного ограничения и обременения его использования.
Так? Да, мы будем сокращать количество автомобилей в движении. И нам предстоит крайне неприятная вещь. Я вот поэтому мне очень приятно быть консультантом, но очень неприятно быть лицом, принимающим решение. Мы же вот с парковкой мы что-то решили, да? А с ночным налегом автомобилей или поученным резидентным размещением мы не решили ничего. В Москве примерно треть автомобилей ночуют легально. То есть у меня есть место арендованное на плоскостной парковке. Лен, у вас место, где ваш автомобиль ночует?
С резидентским разрешением.
Вот, на совершенно, да, с резидентским разрешением. Вот, значит, две трети московских автомобилей ночуют по принципу два колеса в пожарном проезде, два колеса на газоне. Надо понимать отчетливо. Москва к хоть какой-то упорядоченной резидентной размещении приучилась разве в центре города, где дают
разрешение. И какое решение в спальных районах с резидентными машинами?
Значит, в спальных районах просто надо перестать себя обманывать. Это решение будет очень трудным.
Они же, смотрите, вот этот бетонный пояс Москвы, все эти, так сказать, красногорские и так далее, мы же видим, как они не соединены транспортно, там люди привязаны к своим автомобилям, и тот ад, который у них там настроили 40-этажных башен, и люди там до смерти, до крови дерутся за парковочные места.
Сергей, на самом
деле... Они там на окрестных полях ставят
машины. На самом деле ситуация чрезвычайно простая.
Что с ними делать?
Высотная конфигурация города рациональная заключается в том, она колоколообразная. Вот у нас даунтаун, сити, там хоть 80 этажей. А дальше таким колокольчиком спускается к субурбиям. Для нормальной жизни города в субурбии должны быть односемейные домики и плотная сеть местных дорог. Строить вот эти 40-этажные, даже 20-этажные сооружения в картофельных полях, ну, это варварство некоторое.
Мы же видим, что произошло Видное, Балашиха, вот Каратище, вот это Королев, Мытищев, Рязино.
Вот не даст соврать моя собеседница. Вот как только у меня появляется плотная многоэтажная застройка, это в классификации мировой называется Transit Oriented Development, то есть development, ориентированный на использование общественного транспорта, точка. Если у меня car oriented development, мне нужны односемейные домики. Когда мы пытаемся впихнуть в 40-этажную башню людей с автомобилями, но мы себя просто обманываем, потому что для того, чтобы не разместить автомобиль в 40-этажной башне, даже при нынешней московской автомобилизации, мне надо вот этажей 25 еще вниз закопать. Никто в мире это не делал, никогда делать не будет. Да. Никогда в жизни делать не будет. В этом же, вот в этом весь вопрос. Поэтому, так сказать, наш самообман кончится рано или поздно введением европейской нормы. Застройка без автомобилей. Ты покупаешь или там арендуешь и так далее, так сказать, самое. Вот и для того, чтобы...
То есть покупка автомобиля только при предъявлении свидетельства о собственности на машиноместо.
Совершенно верно. Это вот так называемый токийский формат.
Японский вариант, да.
Это то, что говорили в Японии.
Да,
хорошо. Вот я сейчас хочу вас спросить. Вы тоже эту тему подняли. Вот в этой перспективе сокращения автомобилизации, деавтомобилизации, каршеринги, такси, это что, промежуточный этап? Или это некая дорога в будущее, и каршеринговыми больше будет насыщаться автомобилями?
Ну, смотрите, первое, я все-таки прокомментирую защиту политики Сергея Семеновича, да, что все-таки, возвращаясь к вашему первому тезису в начале, его политика как раз и является, и нацелена на то, чтобы город сделать people-centric. Да? Именно ориентированного на человека, и в первой степени он ставит именно человека. Объясню почему. Потому что мы можем, в принципе, сделать классификацию на три различные группы. Да? То есть у нас есть инфраструктура, тяжелая инфраструктура, которая требует капитальных вложений, которая тоже меняется. То есть что мы видим в центре Москвы? Мы видим расширение тротуаров, мы видим сокращение проезжей части, мы видим увеличение места именно для людей и для жителей. Дальше у нас есть развитие автомобилей, как мы уже сказали, там, в зависимости от вида топлива. И мы обсуждаем электромобили, хотя, например, вот, хайдродвигатели тоже развиваются на сегодняшний день, и никто еще не знает. Да, водородные двигатели. Еще никто не знает, кто из них, в принципе, победит в этой гонке, да? Ну, хотя, безусловно, с учетом тех инвестиций, которые были вложены, да, в электромобили, да, и, так скажем, есть плюсы и минусы и у той, и другой модели. Но автодилеры на сегодняшний день уже достаточно активно говорят и о автомобилях на газомоторном топливе, и об водородных двигателях и так далее. То есть это вот развитие разных видов топлива. Но и третье – это именно взаимодействие уже, так скажем, цифровых технологий вместе с автомобилями и вместе с той инфраструктурой, которую мы имеем.
Да, вся эта бигдата, да. Умный город, который, так сказать, безусловно, все эти автомобили направят, да, потоки и гражданина направят.
Безусловно. И здесь уже возвращаясь к вашей модели, а сделали мы что-то или все возможное, или куда это движется, да? Я могу сказать, что мы только в начале пути. На сегодняшний день у нас даже в Москве нет системы, единой системы, интегрирующей и получающей операбельную дату со всего города, которые могли бы пользоваться все службы.
Ну да, это, видимо, так сказать, такой, да, вопрос интеграции данных.
Это вопрос сбора данных.
Да, на смартфон будет мне выдавать,
безусловно,
наиболее оптимальную траекторию, что я должен ехать на машине.
Ну, это как раз и электромаршрутизация.
Об этой интеграции, об этих форматах поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология. Будущее». Говорим о городе будущего, если точнее, о транспорте города будущего. Будет ли новый мегаполис обходиться без автомобиля, по крайней мере, без личного автомобиля? Об этом рассуждает Петр Нелькин, руководитель пресс-службы БФУГ, городской транспортной компании Берлина, Berliner Verkehrsbetrieben, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Если вы смотрите в будущее, и если вы говорите, что мы хотим меньше автомобилей в городе, если вы говорите, что мы хотим быть более экологичными, то вы должны смотреть на мобильность людей по-другому. И вот чего мне хочется. Движение из пункта А в пункт Б. Утром добраться на работу и вечером вернуться домой. Этого можно относительно легко добиться. Но что делать, если мне не нужен собственный автомобиль? Или я не хочу им пользоваться? В этом случае нужно придумать что-то вроде мобильности большого города. То есть здесь нужно что-то помимо классических видов транспорта – метро, автобусов, трамваев. Нам необходимо разобраться, что же это может быть. Наша компания БВГ разработала приложение, которое можно использовать для аренды велосипеда, которое можно использовать для аренды автомобиля и даже для аренды скутера. Сегодня мы развиваем это приложение, чтобы в будущем сделать так, чтобы когда я встаю утром и смотрю в свой смартфон, или как там он еще будет тогда называться, мое приложение говорит мне: «Да, хорошая погода сегодня, вы могли бы немного прогуляться, а потом сесть в метро и взять велосипед». Или: «О, погода сегодня действительно плохая, и лучше выбрать другой вариант». И все это варианты действительно экологичного и в то же время экономичного транспорта. В будущем предложение мобильности должно быть таким, чтобы я могла сказать, что мне, скажем, сегодня не нужен автомобиль. А вот если он мне действительно понадобится, то я могла бы взять машину на повороте, и мне даже не придется ее мыть. И это то, что привлекает сегодняшнее молодое поколение. Спросите людей в возрасте от 25 до 35 лет. У них у всех нет машины, даже если они могут себе ее позволить. Они хотят иметь возможность передвигаться по городу в основном самостоятельно и переключаться с одного вида транспорта на другое в любое время, не желая и не нуждаясь в собственном. Половина наших транспортных средств работает на электричестве, а именно трамваи и поезда метро. Кроме того, все больше и больше автобусов, целые автобусные линии, которые работают исключительно на электричестве. Так что если вы хотите, чтобы в общественном транспорте люди были экологически сознательными, то мы должны делать соответствующее предложение. И мы этим успешно занимаемся. Впрочем, есть одна вещь, которая выделяет нас из других. Мы делаем это уже более 100 лет.
Петр Энелькин, руководитель пресс-службы БФУГ городской транспортной компании Берлина, в сюжете нашей корреспондентки Ирины Мартин. Вот что, Берлин может быть хорошей моделью для Москвы? Так город большой, ну, город Берлин мне чем нравится, он территории с Москву, а население, наверное, там в 5 раз меньше.
А там плотность населения, так сказать, где-то 20 там, с чем-то человек.
Там огромные широкие магистрали, зеленые аллеи.
На самом деле, вот немецкое транспортное образование всегда было лучшим в Европе. Вот это же даже не инженер, руководитель пресс-службы. Абсолютно грамотные формулировки, все совершенно по делу и так далее. Вот немецкое транспортное образование, оно всегда было лучшим в Европе. Да? Очень все очень толково. На самом деле, это вот короткий дайджест современных европейских представлений о правильной транспортной системе города. Она очень хорошо устроена из комбинации разных возможностей. Вот хорошая погода, поехал на велосипеде, а дальше на метро. Да? Это вот мне, так сказать, меня это умилило в Мюнхене когда-то. Значит, Бавария, ну, самый богатый регион в Европе по региональному продукту на душу населения. Вот. Ну, оно, так сказать, богатый регион. Плюс к этому два шикарных автомобильных завода прямо, да, рядом там. Это
Ауди
и BMW. Совершенно верно, да. И, соответственно, уровень автомобилизации почти американский. Абсолютно большинство людей, которые трудятся, собственно, в Мюнхен-Сити, вот в Мюнхене, приезжают туда на электричках, на трамваях, на велосипедах и так далее. Они не бросают свой автомобиль. Отнять у баварца автомобиль невозможно. Но его транспортная культура такова, что не будет он переться в центр города на автомобиле. Не потому, что у него денег на это нет, но потому, что это вот, ну, как, не знаю, так сказать, в валенках в театр прийти. Ну, не принято, да? Вот они к этому приучились. А, соответственно, так сказать, вот молодежь, которая, так сказать, вот уже войдя в эту транспортную культуру, искренне считает, а зачем автомобиль? То есть на самом деле вот это лучшая часть нашей передачи.
В принципе, нет, я подтверждаю, что у меня очень, я жил в Германии долгое время, у меня много друзей, так сказать, моего возраста и младше. У меня на глазах за последние 20 лет практически все мои немецкие друзья отказались от машин.
Там есть еще одна комичная вещь с велосипедами. Я обратил внимание, это правда в Берлине было, а не в Мюнхене. Я обратил внимание, что это самое, там велопарковка, вот это байк-шеринг, да? Она везде помечена знаками Deutsche Bahn. Я спрашиваю транспортного инженера немецкого: а почему? А говорит, тут маленькая хитрость. У него навигатор настроен так, что его ведут на ближайшую нашу дорожную станцию. То есть его ненавязчиво подсказывают. То есть на самом деле вот эта интеграция, когда железнодорожная компания покупает электробусы, да еще вот это самое велопрокат, да, угу. Вот это как раз реальные уже материальные, с точки зрения бизнесовые шаги в пользу вот той интегрированной мультимодальной системы, о которой нам рассказывал наш немецкий собеседник.
Это вот как раз то, что мы называем seamless mobility. Seamless от слова бесшовная мобильность. Бесшовная мобильность. Когда ты можешь любого вида малой мобильности пересесть на другие. Как правило, да, мы видим то же самое и в Японии. Многие железнодорожные компании, как вы сказали, уже входят в бизнес малой мобильности и имеют собственные установки, в том числе и велосипеды и прочее.
Ну да, знаешь, что ты приедешь на какую-то станцию, тебе там будет гарантированно ждать велосипед. Конечно. Или там какой-то самокат, который тебя довезет до вот эту последнюю милю. Хорошо, а что, насколько реалистично, или это уже чистая утопия, если говорить 3D-транспорт, да, если мы будем уже третье измерение воздуха использовать? Насколько всерьез можно рассматривать воздушные средства мобильности?
На самом деле была недавно информация, мне кажется, даже в прошлом году, что Москва начала разрабатывать правила движения, воздушного движения, в том числе для дронов и других средств как раз воздушного движения. То есть я бы не сказала, что это уже даже далекое будущее. Потому что на сегодняшний день они активно используются в каких-то отдельных, пока не для транспорта, но, например, для фотосъемки, для контроля, надзор за ведением строительных работ. Mm-hmm. У тебя постоянно идет аэрофотосъемка, у тебя идет перемещение этих устройств.
Мы сейчас видели, как дрон снимает крушение в Петербурге. Да, это,
пожалуйста, гибель человека. Да. Технология уже здесь. Вопрос, опять же, который вы задаете, скорее обусловлен первое транспортной культурой, а второе еще этапом внедрения. И в связи с тем, что транспорт прежде всего у нас связан с безопасностью и безопасностью людей, это всегда очень болезненный и требующий времени процесс.
Насколько вот аэротакси, Uber работает над аэротакси?
Тут ситуация вот ровно такая, как с автомобилями. Пока у меня на 1000 человек населения будет единичка этих flying cars, вот летающих автомобилей, летающих транспортных средств, проблемы хотя бы технологические и организационно-управленческие решаемы. Как только у меня этих средств станет, вот как рост автомобилей, 10, 100, 200 и так далее, там возникают жуткие проблемы, о которых пишут очень давно. Но по эти летающие автомобили, вот я переводил в 1975 году замечательную совершенно американскую книжку для ЕНИТИ, она называлась «Транспорт будущего», «Транспорт 80-х годов». Хорошее будущее, да? 980-х, да, понятно. Вот там уже эти летающие автомобили были, да? Вот, но уже там, поскольку эта книжка была такая ученая, с моделями, mm-hmm. Инженер-математическая книжка такая, да? Вот, там уже тогда объяснялось, что мы по-хорошему не научились управлять движением в двумерном пространстве. Да, а в трехмерном это становится гораздо все сложнее. Так что вот то, что вот дроны, которые осуществляют там мониторинг, даже перевозку, не знаю, как доставку срочных грузов, на здоровье, да, значит, штучные вещи типа такси, лакшери, вот очень быстро, да, и совсем немножко, да, вот, на здоровье. Как только это становится массовкой, это пока еще нерешаемая задача.
А как вы оцениваете велопрограмму нынешнюю московскую? Потому что у меня такое ощущение, что она в основном в такое развлечение. Конечно, эти велосипеды ВТБ стоят, но мне кажется, это вот выходные берут покататься. А вот именно как средство транспортное ежедневное единицы пользуются.
Вопрос тут в том, вопрос чисто поколенческий.
И вообще забили на велодорожки, не строят новых.
Значит, на самом деле, вот попытка сделать велодорожку, скажем, на Бульварном кольце, на Бульварном, с моей точки зрения, абсолютно неудачная, потому что, ну вот, у меня даже книжки есть по безопасности дорожного движения. Если бы меня спросили, я бы это просто не разрешил. Потому что, когда я еду по этой дорожке, вот она примерно там 110 сантиметров,
да, между припаркованной и бордюром,
и быстро едущим автомобилем, ну вот я бы не разрешил, просто страшно. Да?
Я как сам велосипедист скажу, я там никогда не поеду.
Я много лет езжу на работу именно по Бульварному кольцу, я там не встречал велосипедистов. Да? Велопрокатом пользуются очень активно. У меня некоторые мои сотрудники приезжают на этих велопрокатных автомобилях даже на работу. Благо, у нас очень удобно, Мясницкая, там все это есть, куда поставить автомобиль. Ну, не автомобиль, а велосипед. Понятно, да. поколенческая вещь, потому что мои молодые сотрудники, ну, они транспортные, профессиональные, да, они говорят, что у меня какие-то очень соцкоролзовые. Я очень скептически отношусь к велопрограмме, но вот надо Лену спросить. Вот у меня сотрудники, как раз ее ровесники, они ездят. И, а вы тоже ездите, да, Сергей?
Ну, я велосипедист, так скажем, спортивный.
Спортивный,
я,
понятно, да,
по городу,
понятно.
По городу я не решаюсь, да, честно
вот,
говоря.
Вот,
я
вот,
лучше
тогда
с Альпийского перевала спущусь, да, вот, но...
Вот ваши точки зрения не разделяю.
А вы как считаете, насколько вообще перспективно или все-таки это такая больше идеологическая вещь, московская велопрограмма? Я понимаю, что проводятся велопарады, я понимаю, что, ну вот, по крайней мере, то, что я слышал, даже многие велодорожки сейчас фактически уже прекратили строить.
Я считаю, что программа абсолютно правильная, если исходить из KPI, на которую она нацелена. Если мы говорим о городе для человека, если мы говорим о здоровье человека, то безусловно. Но тут накладываются еще привычки нового молодого поколения, которое чуть более ленивое в каких-то аспектах. Да? И вот часто так как я преподаю, я часто разговариваю с студентами, могу сказать, что, безусловно, они предпочитают электроскутеры.
Ну,
где-то
да.
Встал и поехал. Вот там, где нужно крутить педали, там, где нужно стараться, прикладывать усилия, это тяжело. Это только
это
с выработкой привычки, да.
То, что как называется, микромоды,
спортом.
По-моему, да? Вот
микромобильность.
Средства микромобильности.
Они все больше, да? Они, по-моему, вот последние годы три просто бум, взрыв.
Это то, что предпочитает новое поколение, да. Это то, что задает тренд.
И на самом деле московские широкие тротуары, так сказать, к счастью, так сказать, дадут для этого место. Надо будет как-то организовывать движение, чтобы пешеходам не мешали. Но если мы сделаем широкие тротуары, вот как на Мясницкой, знаете, да?
Да, да.
Вот. А там же были тротуарчики такие узенькие, да,
да,
сейчас
да.
Нормально, да. Вот. Но это опять же поколенческий вопрос. Я не воспользуюсь средствами микромобильности. А вот ее студент, а ты сам пользуешься средствами микромобильности?
Почему бы нет,
вот,
да?
Вот, пожалуйста, вот я же говорю, тут поколенческий разрыв, да.
Последний самый вопрос, который я хочу спросить, меня всегда очень волнует. Когда-нибудь в Москве сделают вапоретто?
Кого?
Пароходики. Пароходики транспортные.
Да,
чтобы
отлично.
Я из своего Крылатского, скажем, мог доехать до Мясницкой, да, до Котельнической, доплыть, а дальше дойти пешком до работы.
Откуда вы знаете? Это... Вопрос-то в том, что мы в 2017 году делали по заказу правительства Москвы концепцию развития личных перевозок как вида транспорта, а не как вот это развлечение, экскурсии. Да? Вот. Были выявлены некоторые маршруты, по которым это реально сделать. Поедет это или не поедет, это очень такой неоднозначный вопрос. Но то, что пилотные маршруты, значит, где-то от Нагатинской поймы в центр, они поедут, вот, не знаю, это, наверное, не в этот сезон, а уже в следующий.
Здесь регулярное расписание, интегрированное в карту тройка.
Да, абсолютно.
Вот я в Лондоне сейчас был, там это самое, там доезжаешь, там на станциях метро указано.
Сергей, вы точно угадали тренд, так сказать, заданный транспортной программой правительства Москвы.
Тем более, что так, к сожалению, сейчас теплые-теплые зимы, и, видимо, Москва-река будет свободна ото льда.
Ну, по крайней мере, между двумя этими самыми шлюзами, да, вот в центральном Бьефе, да, вполне реально.
Да.
Угадали,
центр,
Сергей, угадали.
Да,
угадали,
да, да. Повлияете, да, скажите
да.
Слово.
Да.
Хорошо, ну что ж, спасибо нашим участникам, нашим экспертам за участие в этом разговоре, Михаил Блинкин и Елена Степанова, но я вспомню, что вот эта вот эпохальная фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», под которой прошел, собственно, весь автомобильный 20 век в Советском Союзе, в России, она теперь переворачивается. Средство передвижения, автомобиль, похоже, превращается в роскошь. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.